Часть 9. Глава 1. Тлемцен 2. На подступах к эволюции. Изменить материю. Изменить смерть. Мы были бы несправедливы к Туону, если бы решили, что он искал силы из нижней двери. Это было ни к чему. Они и так были полностью в его распоряжении. Он искал нечто куда более существенное, но найти это ему не было суждено. Возможно, в этом и заключается трагедия Туона. Вызов, страдание и ирония. Определенное величие, заранее знающее о своем провале, но по примеру настоящих дожей-завоевателей, идущее в битву. Наша извечная ошибка – это вера в победу, однако иные поражения оборачиваются настоящими победами души, ибо окольными путями человек скорее может достичь того, что всегда остается недоступным на полях скороспелой доблести. В общем, побеждать некого, поэтому и побед никаких быть не может. Одно и то же внутри радуется как победе, так и поражению, так как оно остается свободным в любом случае. Впрочем, о Туоне мы знаем совсем немного, а ведь в людях порой дьявольское и божественное смешаны в равных пропорциях. «Люди выше богов», — говорил он и был прав, хотя вплоть до сегодняшнего дня мы этого не видим. А он хотел божественности как для людей, так и для земли. Надо освободить людей от кандалов привычек и показать им, что такое жизнь. С сумасшедшей скоростью, крутя сигареты, он продолжал. Все зависит от плана и широты горизонта. Для червяка в редиске мир ограничен редиской. Большая часть людей так и живет, и возразить тут нечего. Но что-то неуловимое всегда придавало его словам оттенок неопределенности. Отчасти это напоминало Заратустру, те же проблески истины и тот же оттенок. Нет ничего привлекательнее этого оттенка, и нет ничего более опасного, чем подкрашенная истина. В этом случае она превращается почти что в ложь. Мира великолепно это знала. Она всегда избегала категорических утверждений и категорий вообще. Легкая вибрация несла людей прямо к чистой истине. С матерью истину пили. Все дышали ею и смеялись. Туон рассказывал и растолковывал, а его подвижные руки скульптора лепили будущее или потрошили прошлое, пытаясь вырвать его тайны. Тайн он и правда знал немало, но нам всегда казалось, что этот человек колебался между истиной и ложью, как беженец из Атлантиды, хранящий память о триумфах этой страны и не способный полностью отбросить ее, хотя и видящий в будущем загадочного нового человека, превзошедшего всех атлантов и избавившегося от главной ноши человека – его «я». Туон знал Египет. Он основал там общество оккультистов, но потом по каким-то причинам, возможно, связанным с его любовью к молниям, был вынужден бежать в Зариф. Непонятно, на каких окольных путях он встретил Альму, тихую англичанку с острова Уайт. По правде сказать, география встреч человеческих существ во времени и пространстве достаточно странна, и мы не знаем невидимых маяков, на которые плывут наши корабли. Эти маяки перекликаются друг с другом с разных концов света, а мы наугад плывем под южным ветром и высаживаемся у антиподов. Туон даже получил посвящение в Индии. Он немного владел санскритом и великолепно знал Ригведу, рассказывает мать. По его собственным словам, он придерживался традиции, предшествовавшей Каббале и Ведам. Да в каком же забытом мировом цикле он мог получить такую традицию? Однако Туон обманывал только арабских купцов, а не миру, которая после 26 лет одиночества жадно ловила каждое его слово во время прогулок по аллеям Зарифа или походов на базар в Тлемсене. Мира отправлялась туда в кимоно, не страшась злобных взглядов мусульман. Век только начинался, все помнили Абд-эль-Кадера, да и заговор Абд-эль-Кирима с Вильгельмом II был не за горами. Теон продолжал. Даже создатели так называемой цивилизации не имеют понятия о глубинах жизни, а невежественные мистики читают и перетолковывают священные книги так, будто бродят по алмазным полям, задрав голову к небу. Он-то, как и Мира, смотрел в землю. Теон даже цитировал апостола Петра: «Новая земля, где воцарится истина». Еще до Шри Аурабинда он провозглашал новое сверхчеловеческое человечество, наделенное новым телом, более плотное, чем материя, по его словам. Мы не знаем, что он имел в виду. Единственная более плотная материя, которая известна нам, это ионизированная материя. Однако ионизация предполагает надатомные изменения, достигаемые давлением или излучением, что справедливо для некоторых звезд и подразумевает стягивание атомов, требующее гигантских сил. Впрочем, последующие эксперименты матери могут пролить больше света на этот вопрос. Так в чем же секрет Теона? Дверь наверху. Дверь есть и наверху. О ней знают все, но на самом деле ее не знает никто. Просвещенные люди на все лады проклинают дверь внизу, обвиняют вас в жажде силы, колдовстве, а то и посылают прямо на костер, как в средние века в Европе. Дверь наверху, напротив, озарена небесным светом. Если человеку нужно всего-навсего выбраться из этой дурацкой истории, то есть жизни, то силы ему не нужны. Хватит и одной – силы выталкивания. В течение веков мудрецы и святые всех мастей бежали или ковыляли в вертикальные миры. Настолько вертикальные, что даже не видели, говорил Шри Аурабинда, огромных царств духа между двумя мирами. Цели своей они, может быть, и достигают, но лишь за тем, чтобы почить в бесконечности. Аминь. Бедолаги внизу довольны, если им удается вытянуть немного света на создание поэмы, квартета, простого и красивого уравнения, а чаще на церковь, объявляющую луч своей привилегией. Да и зачем писать квартеты и уравнения, если нам надо выбраться отсюда? Те же, у кого не получается и это, не обладают достаточной властью или смирением, необходимыми для того, чтобы карабкаться вверх и вытаскивать оттуда лучшие квартеты или уравнения. А в общем, мы с одной стороны играем с неясным вдохновением, а с другой ищем какого-то освобождения, хотя и сами не знаем какого. Дело в том, что если какая-то сила резко выдергивает нас на небеса, то мы сразу чувствуем отвращение к суетному миру с его квартетами. Короче говоря, небеса ограничены стенами аббатства или ашрама, а умирают все одинаково. Итак, наши души делят бессильные мистики, всесильные шарлатаны и рассеянные поэты. В общем, вертикальный мир страдает от некоторой иррациональности, присущей, наверное, только нам. Мире же рассеянность свойственна не была. Она исследовала все уровни вертикального мира. Она знала цветные волны, царство ритмов, рождающие великую музыку. А выше — звук, но такой цельный, он будто взрывается. Не знаю даже, как сказать. Звук более чистый, чем у оркестра. Это великолепно. Голубые ноты. Она прикоснулась к источнику музыки, возможно, к источнику любой формы. «Надо поймать звук», — говорила она. «Конечно, но как?» Мощные вибрации звучали над землей, как перезвон колоколов, и творили будущее, иногда роняя на землю капли света, несущие откровения, озарения и даже стихи, которые Мира писала во сне. Однако, пытаясь поймать звук свыше, мы будто пропускаем его сквозь сито, и он рассыпается на мелкие кусочки. Остается только перевод на язык разума. Наверху же этот звук подобен светоносному обмороку. Ни движения, ни форм, только снежное безмолвие, вечность. Но, по правде говоря, нам не понять этого снежного безмолвия. Оно чудесно, свободно, безбрежно, там прекрасно дышится, и один вдох переносит вас на небо. Это и есть небо. Но давайте забудем о скромности и подумаем, как наши друзья, киноцефалы, воспринимают наш собственный, предельно разумный мир. Ведь для них он вертикален и, наверное, столь же притягателен, вплоть до экстаза непонимания, особенно если учесть ограниченность и механичность их чувственного восприятия. Наверное, небеса – это понятие, так сказать, относительное. Наверное, высший мир для нас столь же неясен, сколь и нижний. Может быть, сложив их, мы узнаем, в чем тут дело. С этого Мира и начала. Больше всего ее поразило то, что прежний ключ подходил и к ситу. Когда человек хочет низвести это в материю, звук, вибрацию, гармонию, называть это можно как угодно, изменяющие низшие слои детерминизма, получается то же, что и с водой в песчаном русле. Результат искажен, загрязнен и лишен реальной силы. Будто луч затемняется, окрашивается и преломляется на каждом слое, а в конце пути рассеивается настолько, что уже ничем не отличается от привычной нам непрозрачной материи. Наверное, именно эта причина подталкивала во все времена, нет, не во все, мудрецов и святых к окончательному уходу. Внизу делать нечего, надежды нет. Надо очиститься самому и уйти в великое снежное безмолвие. Впрочем, можно остановиться и пониже. Все зависит от способностей, вкусов и наклонностей. В ожидании же ухода можно делать все, что угодно – исполнять долг, любить ближнего своего, лечить больных и так без конца, пока всем не захочется уйти отсюда. Очень хорошо. Но если небеса киноцефала вызывают у нас сомнения, как быть уверенными в своих? А вдруг на небесах нас поджидает какой-нибудь дурной сюрприз, который увлечет нас на другую дорогу, что уже случилось с простодушным киноцефалом в миг его ментального освобождения. Возможно, в планы Матери Природы просто не входят наши Евангелия, ни материалистические, ни какие-либо еще. Да и чем может быть вертикальный мир, как не нашим эволюционным будущим? Ведь и мы сами – это эволюционное будущее для рыб в аквариуме. Так зачем же помещать будущее непременно на небеса? Мы находимся на земле, рыбы это знают, а для нас в этом нет ничего сверхъестественного. Вот и будущее наше может оказаться вполне естественным и земным, хотя и непонятным для плотной материи и разума, запертого в ящике. Искать надо новую землю. «Искать надо образ, образ будущего», — говорила мать. «Он должен существовать, иначе какого дьявола природе выдумывать эволюцию?» И все же мы могли бы решить проблему сита, дробящегося луча, будущего, приходящего к нам по кусочкам, если бы удалось расчистить промежуточные слои. Расчистить их в себе, это понятно. Но в масштабах космоса или даже человечества эта задача представляется нам сложной. Неужели медленная и кошмарная эволюция, впустую расходующая миллионы тел и прибавляющая к старым мукам новые лишь за тем, чтобы дать простой урок, растянется на века? Урок-то должен выучить каждый, ведь если останется хоть один нерадивый ученик, то и другие ничего не получат. Тело у всех одно. Выйти можно только всем вместе. Измениться можно только всем вместе. Измениться должно все тело. Так разве может один луч совершить такое чудо? На работу могут уйти тысячелетия, но она закончится, что бы там ни говорили материалисты и идеалисты. Еще никому не удавалось отговорить семя стать деревом. Эволюция – это единственная вещь в мире, в которой нельзя сомневаться. Она наглядна, как бульдозер. Но мы сами можем ускорить движение и немного сократить количество мучений. Вот об этом и размышлял Теон. К этому пришел и Шри Аурабинда. Амира, со своей стороны, искала луч, способный расчистить слои. Чем ниже мы хотим опуститься, тем сильнее должен быть луч. Чем глубже вы хотите погрузиться в материю, тем выше вы должны подняться в сознании. Потому что сопротивление возрастает. Это она видела ясно. Но чем выше в вертикальный мир поднимается человек, в этом и состоит дилемма. Чем выше он воспаряет, или скорее, чем шире перспектива, тем менее реальным кажется ему мир. В конце концов, он превращается в нечто вроде дурного сна – иллюзии. В этой дилемме нет ничего философского, она чисто практического свойства, как физический или химический опыт. Но одного элемента здесь не хватает. Человек либо разрывает связь с землей и отправляется на небо, либо остается на земле и разрывает связь с небом, хотя только оно способно исцелить материю. А жить между двумя полюсами не очень-то удобно. Такое существование столь же неопределенно, как переход от рыбы к млекопитающему.